Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание», с вами Наталья Пронина. Каждый четверг в 17:00 мы начинаем трансляции. Сегодня темой нашего разговора послужила одна история, которая случилась в моей практике, в моей служебной практике, работе с осужденными. И, собственно говоря, это было подтверждено потом одним разговором, беседой с генералом-лейтенантом, который подтвердил, да, действительно такая ситуация существует. Почему это происходит, давайте попробуем сегодня разобраться. Тем более, что все наши подписчики – это люди, следующие в данной теме, и очень хотелось бы, дорогие друзья, чтобы вы подключились к нашему разговору, потому что, ну, действительно, хочется найти понимание, почему это случается. Итак, человек совершает преступление. Он осуждается, кто-то в его адрес произносит самые резкие слова, и это оправдано, потому что преступления бывают разные. Кроме всего прочего, люди просят, чтобы суд дал как можно более жесткое наказание за совершение страшных преступлений, допустим, так мы их назовем. И вот он, тот самый суд, после которого человек направляется из СИЗО в исправительное учреждение и находится там долгие-долгие годы. Ну, допустим, возьмем срок 10-15 лет. В то время, когда он находится там, к нему перестают, наверное, приезжать те люди, которые окружали его, которые считались его родственниками. Появляются другие люди, женщины в том числе, друзья новые, по переписке, по телефонным звонкам, которые начинают их жалеть, сочувствовать, что он оказался в местах лишения свободы, что у него так много проблем и трудностей, и вызывают тем самым с его стороны какие-то намерения. И, может быть, даже он начинает строить планы о том, что будет дружить с ними на свободе, они будут ему помогать. Но вот не получается, потому что если его жалеют, пока он сидит, если его пытаются поддержать новые знакомые или те редкие, которые остались, когда же он выходит на свободу, заканчивается срок, он отбывает полностью наказание, по УДО или не по УДО, условно-досрочно. Вот он появился на свободе. И вот здесь чаще всего бывает так, что люди стараются держаться от него подальше. Остаются только самые верные и преданные, такие как мама, дети, может быть, жена, если она его не бросила, пока он сидел. Ну и некоторые друзья. Хотя таких я знаю немного. После освобождения человек вряд ли вернется в ту среду, которая могла бы вместе с ним, проанализировав ситуацию, перестать делать какие-то, допускать какие-то ошибки. Например, человек освободился, ему сразу же и стол накроют, и выпьют с ним, а то, что ему и пить нельзя, и возвращаться в привычные какие-то условия, люди почему-то об этом забывают. Я знала одну женщину, которая какое-то время ждала своего мужа, когда же он освободился, а присел, как она говорила, он за то, что по пьяни совершил преступление против человека. И когда он освободился, она опять его пригласила на большой роскошный стол со спиртным, пригласила тех людей, которые его знали. Она старалась, конечно, у нее были, может быть, какие-то добрые намерения, но в результате закончилось все тем, что после первого же вечера на свободе ему пришлось опять сесть на скамью подсудимых, потому что произошла драка в нетрезвом состоянии, и человек на свободе побыл всего лишь один день, может быть, и того меньше. Вот о чем бы мне сегодня хотелось поговорить. И, кстати, к нам должен подключиться один мой знакомый. Он пастор церкви, христианин. Немало лет провел в местах лишения свободы. И мы с ним тоже попробуем порассуждать на эту тему. Я очень хочу выслушать его точку зрения, потому что он будет говорить как человек, смотрящий с той стороны. Хотя сейчас он очень много лет на свободе. Итак, сначала мы их ненавидим, потом мы их жалеем, а потом мы стараемся их не замечать. Вот, кстати, к разговору о моей беседе с генерал-лейтенантом, человеком очень уважаемым, и который в этой системе уголовно-исполнительной провел очень многие годы. Он сказал, ну, так устроено это общество. И на мой вопрос, а когда же происходит вот то самое лицемерие? В первом случае, во втором или в третьем? Он сказал, знаешь, люди сами по себе очень лицемерны. Они редко придерживаются какого-то твердого своего собственного личного мнения и очень быстро его меняют. И это касается не только людей, которые сталкиваются в своей жизни с преступниками, ну и вообще. Впрочем, об этом, наверное, и Библия говорит, что человеку очень трудно удержаться своей точки зрения и своего мнения и не отклониться куда-либо в момент, когда поменялись обстоятельства жизни. Давайте послушаем одну из песен, которая была участником, финалистом. Финальное выступление, по-моему, в Вологде, да, 2014 год, лауреат конкурса «Колено красное», человек, которого, к сожалению, уже нет в живых. Он был очень талантлив, и, проведя практически всю жизнь в местах лишения свободы, он говорил то же самое. Он говорит, куда бы я ни пошел, везде точка зрения будет именно такая, о которой мы сегодня говорим в эфире. Давайте послушаем его песню, а потом вернемся к разговору.
Тепла из старого дома с разбитым оконцем, где моя мама уют берегла. Я не прошу я не прошу тебя, все мне простить, нет, я не прошу. Ветер мой вольный, жаль, ты не поднимешь меня Господу нашему на ту высоту. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, я прошу тебя. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, унеси меня. Для меня дай мне вдохнуть и вернуться назад. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, я прошу тебя. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, унеси меня. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, я прошу тебя. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, унеси меня. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, я прошу тебя. Вольный ветер, вольный ветер, вольный ветер, унеси меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Вы только что стали свидетелями очередной музыкальной заявки на всероссийский конкурс песни среди осужденных «Колено красное», который вот уже 20 лет проходит у нас в стране в исправительных учреждениях. Мы продолжим сегодня тему нашего разговора, почему сначала мы их ненавидим, а потом жалеем. Ну а когда они освобождаются, выходят на свободу, попадают в общество, люди стараются их практически не замечать. Что же происходит с нами? Вопрос не в том, как они себя ведут и какая у них судьба в данном случае, а почему с обществом происходят такие изменения. И на этот вопрос, наверное, нет ответа, потому что лично по себе, вот я тоже могу сказать, что иногда читая в новостях или услышав какую-то историю о преступлении, о страшном преступлении, я, конечно же, начинаю, нет, не ненавидеть. Я пытаюсь проанализировать, что же произошло, что случилось. Я пытаюсь понять причину, что привело человека вот к такому поступку. Что касается осужденных, которые попадают в места лишения свободы, сотрудников УИС учат много лет в институтах для того, чтобы они не проявляли каких-то личных, романтических своих эмоциональных отношений по отношению, простите за тавтологию, к осужденным. Это может грозить какими-либо последствиями. Ну и, конечно, очень много говорят сейчас и выступают, и гранты получают на развитие общественной деятельности для ресоциализации осужденных. Но это очень-очень редкие люди, которые могут подобные вещи организовывать. И они призывают общественность проявлять по отношению к бывшим осужденным понимание и в каком-то смысле примирение. Вы присылаете свои комментарии, мне очень они интересны, и я их тоже хотела бы зачитать в эфире. Борис, я приветствую вас. Да, к нам присоединился правозащитник Борис. И странно, потому что правозащитники так резко, наверное, не выражают свою точку зрения, так как вы ее сейчас выразили. Но, впрочем, это ваше мнение, я его уважаю. Вы считаете, что церковники в тюрьме – это сплошная профанация. Это мой 30-летний опыт правозащитника, он говорит. Ага, а все эти калины красные – такая же профанация. Это тоже мой опыт правозащитника. Вот интересно, Борис, в какой области правозащищающей вы работаете? Какая у вас служба или специализация о своей профессии? Скажите, пожалуйста, мне только вот это сейчас интересует, потому что вы обычно такую категоричность. Люди вашей профессии не высказывают так резко. Но, может быть, у вас есть какой-то другой опыт, и вы хотите об этом обязательно сказать. Знаете, иногда люди молчат долгими годами, а потом есть возможность, они высказываются. И мне хотелось бы узнать, что вы по этому поводу думаете. Насчет «Калины красной», что это профанация. Ну, здесь я даже спорить с вами не буду, потому что я 20 лет этим занимаюсь. Вот, именно проектом «Калина красная». Профанацией я не считаю. Я считаю большим трудом огромного количества людей. И я знаю очень хорошие положительные результаты после участия осужденных в этих конкурсах. Но убеждать я вас тоже не хочу. Я уже давно никого ни в чем не убеждаю. Я считаю, что если вы хотите узнать об этом, действительно реальность, как она выглядит, то, полагаю, вам нужно просто в кухне в этой повариться, прежде чем делать такие выводы. Но это только по вашему желанию. Руслан, интересно. Мне тоже интересно, что вам интересно, Руслан. Вы не могли бы высказаться по поводу темы, которую я сегодня заявила? Итак, почему в нашем обществе происходит такая интересная тенденция? Сначала мы осуждаем, мы ненавидим, мы говорим «распни» в адрес человека, совершившего преступление. Затем, когда он садится, когда годы невзгод сваливаются на его плечи, мы потихонечку начинаем жалеть. Почему потихонечку, я говорю? Ну, потому что ярко никто не проявляет свои эмоции. Это, ой. Я просто вспоминаю галоконцерты Калины Красной, главным режиссером которых я была. Я вспоминаю, как в зале сидели люди, и на глазах их стояли слезы, и они выражали сожаление своими эмоциями, своим поведением. Да, это, может быть, были слезы сожаления в адрес родственников, которые находились в это время в зале, но очень часто я слышала такие реплики, такие фразы в адрес лауреатов конкурса «Калины Красной», которые выступали, бедненький, как же он там оказался, или Неужели она могла сделать что-то очень страшное? Или еще что-то? Вот такие вот точки зрения были. Ну и, Руслан, если вы не возражаете, буквально в двух словах, как вы думаете, почему мы себя так ведем? А когда человек вышел на свободу, и ему вот именно сейчас, в этот момент, очень нужна помощь для того, чтобы он больше ничего не натворил и не вернулся на старую колею, мы отворачиваемся, кто-то брезгует, кто-то старается отодвигать так далеко, как ему кажется, что в конечном итоге он лицом к лицу оказывается с этой проблемой. Игорь, я очень благодарна тебе за то, что ты меня сегодня поддержишь в этом разговоре, в этой теме. Спасибо тебе большое. Алло.
Да-да, я слушаю. Да.
Угу. Ты согласен со мной, что именно такая у нас происходит ситуация, связанная с темой «Осужденные»? Я тебе описывала ее, да? Вот согласен ты с этим?
Да, да, я о том, что сначала мы, как бы, получается, ненавидим, да, человека.
Потом, да.
Когда он попадает уже в изоляцию, начинаем жалеть. А затем, когда он уже освобождается, начинаем как-то сторониться его, правильно?
Да. Вот что скажешь?
На самом деле, это действительно такое очень хорошее наблюдение. Потому что, в общем-то, так в жизни у нас и происходит все. Сначала, когда человек какой-то совершает такой вот противоправный поступок, ну, причем довольно-таки такого же злодейского направления, раз его он попадает под уголовную ответственность, правильно, это же не просто там какая-то ошибка. Вот. Ну, естественно, то есть первая реакция наша такая ожесточенного сердца против него, что он злодей, совершил зло, зло должно быть наказано и так далее. А потом проходит время, этот человек попадает, значит, в места лишения свободы. Мы начинаем понимать, что сейчас вот он терпит там тоже, значит, лишение, правильно?
Mm-hmm.
И как мы знаем, что не только он терпит лишение свободы там, ну и, конечно, у него образ жизни там ограничен. Покушать можно не всегда, что хочется, с медицинским обслуживанием там бывают проблемы и так далее. И, значит, как говорится, гнев сменяется на милосердие, да? То есть все-таки человеческое сердце дрогнуло, понимая, что человек сейчас там терпит лишения и физически, и, возможно, какие-то моральные переживает из-за того, что он сделал там. Мы начинаем жалеть его. А потом, когда человек освобождается, и начинаем сторониться, и вот здесь вот, как бы, мне кажется, происходит такая защитная реакция, да?
Mm-hmm.
То есть пока человек находится в изоляции, ну, как бы, для нас никакой опасности же не представляет, правильно?
Mm-hmm. Жалеть на расстоянии, мне кажется, это очень легко.
Вот он там, и нам его жалко. Mm-hmm. А потом он освобождается, и мы же не можем знать, изменился человек, да, переосмыслил он свой поступок, там какая-то у него произошла там переоценка или нет, и что у него в голове, неизвестно, да, и вот он здесь сейчас рядом с нами, а что у него в голове действительно, то есть это непонятно.
Угу. Игорь.
Начинает страх подкрадываться к нам, да.
У тебя очень богатая жизнь и богатый опыт. Ты был и на той стороне, за решеткой. Ты отбывал наказание в свое время. Вот скажи мне, пожалуйста, помнишь, ты рассказывал как-то в нашем эфире о том, что ты к людям, которые когда-либо совершили преступление и были осуждены, относился с высокомерием. И даже считал, что за стол бы ты никогда не сел с ними рядом.
Да, так и было, помню, да, конечно, так и было.
А как ты думаешь, почему это происходило? Ты как-то был воспитан по-особенному, что вот тюрьма это совсем уже плохо и нас не касается.
Я вот, знаешь, сам себе иногда задавал когда-то этот вопрос, там, ну, никто особенным образом меня не воспитывал в отношении вот этого.
Угу.
Ну, я думаю, что, ну, просто вот эти вот наши советские старые книжки, там, кинофильмы про Тимура и его команду, да, там.
Угу.
То есть, есть сторона добра, есть сторона зла, и тот Квакин, который приносил людям, как бы...
Ты даже фамилию его помнишь?
Конечно, да.
Вот.
Хотелось быть всегда как-то на стороне правды, да, и поэтому, то есть, мне казалось, ну вот человек, допустим, даже который украл, уж я не буду брать там, что убил, да, что-то украл, это какой-то неполноценный человек, который не может своими руками заработать то, что ему хотелось поиметь, да. И он выбрал короткий путь и совершил преступление. Поэтому мне не хотелось с такими людьми ничего иметь общего.
Угу.
То есть мы были мушкетеры.
Игорь, скажи, пожалуйста, а вот когда тебя посадили, рядом с тобой, кто остался, кто тебя поддерживал? Ты чувствовал, что тебе кто-то помогает, жалеет тебя?
Ну, в первую очередь, конечно, мама.
Угу.
Мама, как мама оставит своего ребенка, да?
Ну да.
В первую очередь мама, да.
А были какие-нибудь новые знакомые, которые тебе сочувствовали, сопереживали, помогали тебе?
Ну, наверное, тоже это все были большей частью там ближние и дальние родственники.
Угу.
То есть каких-то таких... Дело в том, что я же, ты помнишь, она тоже рассказывала, что я до того, как меня арестовали, 2 года был в бегах, да,
угу.
В розыске, и поэтому как бы таких знакомых, с которыми бы я мог проводить время, и потом было меня жалко, у меня просто их не было.
Ясно. А вот когда ты освободился, ты почувствовал на себе вот это отторжение, которое... люди по отношению, окружающие тебя, испытывали, а сидел, ну извините, не рукопожатный.
Ну, на самом деле, мне повезло, я вот особо такого на себе не испытал, потому что, когда я освободился, я попал сразу вот в христианскую среду, да.
Угу.
То есть я попал вот в сообщество верующих людей и практически общался только с ними. Они меня и встретили, и помогли мне первое время адаптироваться к новой жизни уже вот на свободе, да. Вот. А потом, конечно, я, когда тоже стал заниматься тем, что начал помогать осужденным, ходить в колонии, да, там пытаться как-то поддерживать верующих братьев, то есть столкнулся, конечно, я сразу столкнулся с тем, что вот, например, ну, нужно было бы где-то собрать какие-то пожертвования, да, для того, чтобы сделать передачку там, да, какую-то тюремную общину с чем-то. И очень выразительно столкнулся с тем, что, например, вот попросить у кого-то пожертвовать, чтобы помочь там детям в детский дом, или там в дом престарелых, да, там, или в дом инвалидов, и люди как-то охотно откликаются, да.
Uh-huh.
А когда ты говоришь, что ты хочешь помочь вот заключенным или бывшим заключенным, которым освободились, вот было бы неплохо каким-то образом их поддержать,
uh-huh.
вот здесь вот очень тяжело шло все это. Очень тяжело.
Но разве мы можем требовать от людей того, чтобы они помогали бывшим преступникам? Может быть, кто-то пострадал от преступления? Кому-то очень тяжело, кто-то считает, что эти люди вообще должны сидеть там пожизненно после всех своих злодеяний.
Я согласен, да, требовать, конечно, мы не можем, но вот здесь и в этом тоже заключается, как бы, и наша, возможно, какая-то, скажем так, работа, чтобы донести до людей. Да, конечно, можно обжечься можно, но Господь-то нас призывает чтобы мы и молились за врагов своих, да, и дали ему рубаху, и напоили его, и накормили.
Угу.
Потом я, например, всегда говорил людям, что вот человек сейчас вот тут освободится, его надо поддержать, он сейчас освободится, и, возможно, он будет вашим соседом, да?
Да.
И если вы к нему отнесетесь как-то милосердно, да, и он, увидев вашу любовь, откликнется тем же, да, то есть, как хотите, чтобы к вам поступали люди, так и вы. Вот это правило наше, правильно?
Так сложно, так сложно понять это, и я не вижу, может быть, по-женски. Может быть, у меня уже какая-то небольшая такая служебная профессиональная деформация. Я не понимаю, как можно доказать. Вот меня очень часто спрашивают, почему вы их любите, зачем вы им помогаете. Вы знаете, что он совершил? Вот в первую очередь, да? Вот один человек написал, Борис, наш подписчик, который сейчас смотрит эту передачу, Игорь, без твоей помощи я не обойдусь, без твоей мужской помощи. И как человека, который является руководителем уже в христианском деле и движении много лет, он пишет, что церковники в тюрьме – это сплошная профанация. У него 30-летний опыт, и он за этим наблюдает. Вот что ты можешь сказать? Как ты можешь прокомментировать это или ответить этому человеку?
Ты знаешь, я когда вот освободился, да, и братья помогли мне снять квартиру.
Угу.
И хозяин этой квартиры был пастор с одной церкви.
Угу.
И он не знал, что я бывший заключенный. То есть ему не сказали. Сказали, что я вот верующий человек, это как раз тогда собирался заниматься вот... радио, да, для заключенных, то, что мы делали в
коллективе. Угу, да-да-да.
Вот, и он согласился, все, я снял у него квартиру, в одной из комнат мы устроили студию там, и он иногда как-то вечером заходил ко мне в гости, и он мне сказал, ты знаешь, говорит, вот я, говорит, уверен, что ты впустую тратишь время. Вот это тюремное служение, это он считал впустую тратить время. Потому что человек, попавший в тюрьму и там отсидевший, уже ничто ему не сможет помочь, и ничто его не изменит. Представляешь?
Конечно.
Это вот мне говорил пастор. И я его, конечно, сидел, слушал, но я так и не открылся ему, что я сам отбывал 7 лет наказания.
Игорь, а почему? Почему ты ему не сказал об этом? Ведь, по идее, пастор – это священник, это человек, который должен принимать и понимать это дело. Уж кто-кто, он-то должен был это понимать.
Вот, да. Я просто побоялся, что он останусь без квартиры.
Представляешь?
Поэтому я ему не открылся, да. Ну, мы остались каждый при своем мнении. Я сказал, что я просто верю, что Господь меня призвал вот, принимать участие в жизни таких людей.
Угу.
И поэтому, ну, он сказал мне, что ему меня жалко, потому что я, в общем-то, впустую трачу свое время.
Скажи, пожалуйста, много лет прошло с тех пор, как ты последний раз освободился из мест лишения свободы, и ты ведешь не только уже сейчас деятельность обычного человека, как ресоциализированный абсолютно, ты же еще и был членом наблюдательной комиссии, и общественного совета уголовно-исполнительной системы. Сколько ты в колонии ездил, помогал и поддерживал ребят, и помогал сотрудникам находить им общий язык между собой. Вот сейчас можно ли сделать вывод? Ну, понятное дело, мы ничего поменять не можем, ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае. Но, может быть, чтобы все комфортно себя чувствовали, и осужденные, и те, кто их не принимает или принимает, вот дать совет христианский. Вот что говорит по этому поводу Библия? Как себя вести для того, чтобы... Я очень часто вспоминаю в последнее время фильм «Свадьба с Малиновки», помнишь, да? Снял буденовку, надел буденовку, что, ну, чтобы не перекрашиваться, ну, чтобы ровно все было. Дай совет.
Ты знаешь, вот на самом деле, даже не знаю, какой дать совет, я бы вот просто вот так что-то на ум пришло вот в связи вот с темой этой передачи сегодняшней, да.
Угу.
Вот те события, которые сейчас происходят на Украине, да.
Ну, мы, Игорь,
люди
сейчас...
Люди осуждают, да, тех, кто взяли в руки оружие, да, там, и как бы потом, когда вот они попадают, те люди в окружение, которые воюют против нас.
Игорь, я очень плохо тебя слышу.
Потом они попадают, вот эти люди в окружение, там, да, и точно так же вот начинают их жалеть, да?
Угу.
Вот смотри, то же самое, параллель. Во время таких вот военных действий. Сначала мы нашего противника осуждаем, да?
Угу.
Вот. Потом, когда мы его практически победили, начинаем его жалеть, да?
Угу.
Вот они не подумали, их обманули, запутали.
Угу.
А потом, когда они попадают в плен, мы не знаем, что с ними делать теперь.
Вот, знаешь, мне кажется, что резюме нашего разговора, самый важный вот вывод, который может быть, это из незрелых христиан стать как можно более быстрее взрослыми. Но это практически нереально, да, человеческими усилиями. Но тем не менее, вот иногда же экстерным экзаменом издаем. Может быть, когда вот такие ситуации, может быть, поглубже погрузиться в какие-то темы, порассуждать, посмотреть, но что-то делать нужно для того, чтобы не быть маленькими.
Я согласен, порассуждать, посмотреть и еще вот хорошее, как бы, посоветоваться, да, потому что Господь
угу.
говорит тоже нас учит, что при советующих состоятся предприятия, правильно?
Угу.
Возможно, найти людей, действительно, вот как ты, которые долгое время этим занимаются. Спросить просто совета, как, что сделать, как поступить, что бы можно было сделать. Ведь, в конце концов, каждый христианин призван к тому, чтобы вокруг себя делать мир лучше, да?
Конечно.
Вот. Поэтому через совет все состоится. Найдите человека, который занимается этим вопросом уже долгое время. Посоветуйтесь, он вам расскажет, я больше чем уверен, много интересных историй, положительных причем. И все будет хорошо.
Например, Игорь Крутоголов. Человек, который имеет огромный жизненный опыт и в работе с осужденными. И вот сам он имел такой тюремный опыт. Очень мудрый, серьезный человек. Вы знаете, Игорь, мы сейчас расстанемся, у нас осталось немного времени, и я хотела бы предложить вам, тебе, вам, я бы тебе хотела предложить написать книгу.
Ты знаешь, ты не первая, Наташа.
Потому что твой опыт может оказаться неоценимым для тех людей, которые пытаются сделать выводы. И правильные какие-то выводы.
Ну, буду молиться об этом вопросе. Если Господь, как говорится, явит в этом вопросе милость и поведет, то,
мы,
возможно, как-то и займусь этим делом.
Я полагаю, что у вас сейчас есть такая возможность, и мы будем ждать. Будем ждать. Низкий поклон спасибо. Вашей семье, супруге,
спасибо,
дочери. Будьте здоровы.
Спасибо.
Берегите.
Спасибо тоже за звонок.
Угу.
Благословение вашей передачи хорошей, очень нужной.
Спасибо.
Спасибо.
Благодарим, Игорь, и до связи. Мы сейчас посмотрим еще одну музыкальную композицию, но прежде мне хотелось бы прочитать сообщение от Марины. Мне очень приятно, что этот человек становится нашим постоянным зрителем. Это значит, что мы вместе, обсуждая ту или иную тему, можем очень интересные вещи рассказать и сделать выводы, которые помогут людям в сложной ситуации жизненной. Вот непосредственно касающиеся тюремной тематики. Марина пишет: «Здравствуйте, Наталья. Принимать можно людей, но за какие, но за многие преступления понять нельзя». Согласна. Здесь, мне кажется, зависит все от человека. Да, именно так. Все зависит от человека. Есть вещи, которые принимать просто невозможно. Казалось бы, но невозможно и человеку, возможно, Богу. Если 10 лет тому назад я ненавидела педофилов, людей, совершивших преступления против детей, несовершеннолетних, маленьких, и даже хотела снять об этом фильм, то спустя долгие-долгие годы я понимаю, что мне необходимо с ними работать, и я с ними работаю. И еще Марина пишет, за какие деяния человек отбывал и что он сделал. Восклицательный знак. Большинство людей злые, и им не понять, пока они не пройдут это сами на своем опыте. Очень бы не хотелось, чтобы люди проходили это сами. Но не все в наших руках и не в нашей власти. Еще одну музыкальную композицию послушаем. Напоминаю, что YouTube-канал «Движение колено красное» располагает всем архивом почти за 20 лет и заявок музыкальных, и победителей выступления, и галоконцерты, и фильмы «За кулисами колено красное». Все мы делаем для того, чтобы вы были в курсе этого удивительного служения. Пожалуйста.
Прошу меня понять, я сам себя не понимаю. Как только руку мог поднять и почему дошел до края, я не ищу своей вине каких-то жалких оправданий. Я любящее сердце ранил, я любящее сердце ранил. И больше нет покоя мне. Прошу простить и зла напрасно не держать. Прошу простить, мне от себя не убежать. Надежды слабый огонек в душе пытаюсь сохранить. Прошу простить меня. Прошу простить. Надежды слабый огонек в душе пытаюсь сохранить. Прошу простить меня, прошу. Однообразных дней поток туманит в памяти былое, но как бы долог ни был срок, не жду от совести покоя. И все упрямей, все сильней она мне душу рвет на части. Упреком, что разрушил счастье, упреком, что разрушил счастье по глупой прихоти своей. Прошу простить и зла напрасно не держать. Прошу простить, мне от себя не убежать. Надежды слабый огонек пытаюсь сохранить. Прошу простить меня. Прошу простить. Надежды слабый огонек пытаюсь сохранить. Прошу простить меня. Прошу простить. своим поступком безрассудным вернуть любовь не хватит сил. Не стать изгоем будет трудно. Чего же стоит жизнь моя? Не будет впредь, как было прежде. И все же есть еще надежда. И все же есть еще надежда. И все же есть еще друзья. Прошу простить и зла напрасно не держать. Прошу простить, мне от себя не убежать. Надежды слабый огонек в душе пытаюсь сохранить. Прошу простить меня, прошу простить. Простить меня, прошу простить.
В эфире программа «Короткое свидание». У нас осталось 3 минуты. Каждый четверг в 17:00 мы начинаем трансляцию. А далее программы остаются в архиве. И если вы не успели их посмотреть с самого начала или просто упустили такую возможность, вы можете их пересмотреть, подписавшись на сообщество страницы группы «Короткое свидание» в социальных сетях. Сейчас я во время песни перечитывала сообщение от Бориса. И вдруг я услышала вот в этих строчках невыразимую боль. Причем в таком количестве, живущее в сердце этого доброго человека, потому что защищать права заключенных это могут только люди с очень большим сердцем. И вот сейчас я читаю одну цитату за другой и понимаю, что этот человек очень много перенес в своей жизни. И даже не в своей собственной, а через свое сердце он пропустил огромное количество историй, судеб, боли, невыразимого страдания не только осужденных людей, но и их родственников. Вы не понимаете, главное, чему учат надзиратели держать в узде арестантов. Второе, я еще очень мягко выражаю свою позицию. Защита прав заключенных – мое направление. Начиная с 1991 года, никогда не молчал. Борис, мое искреннее уважение к тому, что вы написали это и говорите об этом, и служите этому, потому что служить осужденным могут очень сильные, очень мудрые, искренние, горящие люди. И Бог обязательно, Он все видит, и Он вам обязательно за все это воздаст. И вам я тоже хотела бы предложить написать книгу. Пусть она будет издана не сейчас, не через несколько лет, а гораздо позже, но те истории, те судьбы, те вещи, которые знаете вы, и я вижу, что вы человек неравнодушный, очень отзывчивый, они очень важны для будущих поколений. Да и, собственно говоря, и для этого, в котором мы сейчас живем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Это было «Короткое свидание». До встречи в эфире.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.